говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Сегодня состоится торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. По итогам первого дня олимпийских соревнований, который состоялся в четверг, сборная России по фигурному катанию занимает первое место. Более 18 тысяч мигрантов получили сертификаты о прохождении теста по русскому языку в первой половине 2013 года. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, главная тема сегодняшнего дня – это, конечно же, открытие Олимпиады в Сочи. Сегодня на торжественной церемонии открытия будут присутствовать главы более 40 государств мира. Это в разы больше, чем на зимней Олимпиаде в Ванкувере, заявляет министр спорта России Виталий Мутко. Однако западных лидеров среди высоких гостей в Сочи почти не будет, несмотря на то, что официального бойкота объявлено не было. С подробностями моя коллега Динара Седикова.
В церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи примут участие главы 44 государств мира, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Около 60 первых лиц планируют посетить сами соревнования. Коммерсанту ФМ Песков заявил, что ясность внесет лишь время. Это тоже, понимаете, процесс постоянный. Кто-то подтверждает, потом переносит сроки, потом подвешивает свое посещение, и поэтому окончательно будет уже ясно только по итогам, сказал Песков. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун уже прибыл в Сочи и примет участие в церемонии открытия, передает корреспондент русской службы «Голоса Америки» Вадим Масальский. Прибыл в Сочи и глава Китая. Он будет участвовать в переговорах с Владимиром Путиным, так же, как и главы Японии и Турции.
Ну, как известно, несколько дней назад министр спорта России Мутко заявил, что в Сочи могут посетить до 70 глав иностранных государств. Сейчас информация уже подкорректировалась. Вчера, сегодня, что на самом деле будет 40 глав государств и правительств, и глав международных организаций. Но все равно здесь в Сочи говорят, что это большая цифра, и говорят, что она в несколько раз больше по сравнению с теми политиками, которые приезжали в Ванкувер 4 года назад. Известно, что уже несколько глав и представительств международных организаций уже находятся здесь, их показывают по телевизору, это все знают. Лукашенко, Ги Мун, глава ООН, должен был пробежать по улицам Сочи с олимпийским огнем. Что интересно и что отмечается, я вот сегодня общался с моими китайскими коллегами, журналистами, и они с большим, скажем, удовлетворением говорят о том, что очень большая китайская делегация прибыла сюда, официальная, порядка 300 человек, и прибыл уже глава этой страны, вот он буквально председатель КНР прибыл в Сочи и планирует здесь быть завтра, улетит из Сочи только в субботу. У него планируется встреча с Путиным. И хотя главы китайской делегации не планируется каких-то пресс-конференций, но тем не менее, вот сами коллеги из Китая обращают внимание, что это своего рода такой ответ Чемберлена, что вспомнить потому, что некоторые главы западных стран не приезжают в Сочи и говорят, что ну, это не бойкот, но мы не приезжаем. При этом мы видим, что главы ведущих мировых держав восточных, наоборот, показывают расположение, в данном случае, Путину и тому мероприятию, которое здесь проходит.
От поездки в Сочи отказался американский президент Барак Обама из-за плотного графика. В последний момент он поменял и состав делегации. В окончательном списке отсутствует экс-теннисистка Билли Джин Кинг, член президентского совета по спорту. Она не сможет посетить игры из-за тяжелой болезни матери. В церемонии закрытия будет участвовать серебряный призер Олимпиады в Ванкувере по хоккею на льду среди женщин Кейтлин Кахау. Возглавит делегацию бывший министр национальной безопасности Джанет Наполитано. В состав войдет посол США в России Майкл Макфол, а также олимпийский чемпион по фигурному катанию Брайан Байтана. В прессе особое внимание уделено тому, что Байтана, Кахау, Билли Джин Кинг – открытые представители ЛГБТ-сообщества. Именно закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, наравне с другими признанными международными правозащитными организациями нарушениями прав человека в России, вызвал шквал жесткой критики мирового сообщества и даже послужил поводом к призывам бойкотировать Олимпиаду со стороны видных зарубежных политических деятелей. По сути же, напрямую из-за нарушений прав человека в России и политических отношений с восточными партнерами отказалась посещать Сочи лишь президент Литвы Даля Грибаускайте. Вместо нее приедут премьер-министр Буткевичус, его супруга и советники с рабочим визитом. Соседнюю Латвию на Олимпиаде представит президент Андрис Берзинш, так как официального бойкота играм объявлено не было. Он станет чуть ли не единственным из глав балтийских государств, официально присутствующих на Олимпиаде. Эстонский премьер Андрус Ансип приезжает в Сочи как частное лицо поболеть за своих. Министр культуры и спорта Швеции Адельсон Лильерут в Сочи едет, но в знак протеста против пропагандистского спектакля Путина отказывается участвовать в официальных церемониях. Не собирался ехать на Олимпиаду премьер-министр Польши Дональд Туск. Объяснил он это тем, что не был на Олимпиадах в Пекине и в Лондоне. Однако добавил, что игры в Сочи, по его мнению, не слишком соответствуют олимпийским идеалам. Президент Бранислав Комаровский также в Сочи не приедет. При этом официально Польша Олимпиаду в Сочи не бойкотирует. Остальные, президент Франции Франсуа Олланд или британский премьер Дэвид Кэмерон или глава Бельгии, сослались на напряженный рабочий график, а канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, не приедет в Россию из-за проблем со здоровьем. С политической ситуацией в России зарубежная пресса связывала отказ посетить Олимпиаду президента Германии Йоахима Гаука. Его пресс-служба эти слухи опровергла. Журналист Константин Эгерт говорит, что отказ части западных лидеров ехать на Олимпиаду – это единственно возможная для них сегодня демонстрация своего отношения к правовой ситуации в России.
Совершенно очевидно, что ситуация вокруг Сочинской Олимпиады отличается от того, что было 34 года назад во время Олимпиады летней в Москве. Тогда Советский Союз вторгнулся в Афганистан, фактически оккупировал суверенное государство. В контексте холодной войны, конечно, невозможно было себе представить, чтобы Соединенные Штаты и их союзники на это как-то не ответили. В нынешней ситуации западные политики не считают Россию врагом, холодная война закончилась, и поэтому призывы к тотальному бойкоту не были услышаны. То, что лидеры крупнейших стран мира не поедут на церемонию открытия и церемонию закрытия, это, наверное, предел того, что на сегодняшний день политики Запада готовы сделать для демонстрации своего неудовольствия развитии ситуации вокруг гражданских прав в России. Однако о полномасштабном бойкоте речь не идет. Никто не захотел брать на себя ответственность за серьезное ухудшение отношений с Россией. Тем более, что всего-навсего 6 лет назад многие западные политики поехали на открытие Олимпиады в Китае, где с гражданскими и политическими правами ситуация намного хуже, чем в России. Так что мне кажется, что эта ситуация вполне была ожидаемой. Было ясно, что призывы неправительственных организаций, интеллигенции в ряде стран едва ли приведут к чему-то большему, чем просто отсутствие глав государств и правительств на официальных церемониях.
Удивило наблюдателей согласие посетить игры королевской четы Нидерландов в полном составе и премьер-министр страны Марка Рютте. Против их визита выступили и ведущие правозащитные организации, и сами голландцы. 35 тысяч жителей Нидерландов подписали петицию против их визита в Россию, где, по их мнению, открыто ущемляются права сексуальных меньшинств. Марк Рютте заявил, что собирается обсудить вопрос правового положения россиян с Владимиром Путиным. Константин Эгерт объясняет такую позицию голландских властей тем, что интересы страны в России важнее.
Это довольно характерная история для нынешних европейских политиков. Дело мало кто хочет сегодня вступать в открытую конфронтацию с Владимиром Путиным и Кремлем. Для этого есть как политические, так и экономические причины. У всех они разные, но совершенно очевидно, что правительство Нидерландов, соразмерив, скажем так, свои возможности и возможности России, предпочло не ставить свои интересы в Российской Федерации под угрозу, а, скажем, интересы нидерландской компании, нидерландского бизнеса в России довольно большие. Полагаю, что решение принималось прежде всего, исходя из этого.
В Сочи приезжают лидеры стран СНГ. Казахстан, Белоруссию, Армению, Украину будут представлять президенты. А Виктор Янукович намерен обсудить на встрече с Путиным 7 февраля ряд финансовых и внутриполитических вопросов Украины. Несмотря на протесты киевских оппозиционных политиков, президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что участие в Олимпиаде грузинских спортсменов – это, цитирую, «очень правильный шаг». Но делегацию в Сочи он представлять не будет. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Среди иностранных гостей Олимпиады в Сочи – делегация представителей зарубежных черкесских диаспор. В программе пребывания делегации в России – посещение дома Адыга в Олимпийском парке. Ярмарки, где размещена экспозиция об истории, культуре, традиции и историческом наследии черкесов. Это историческое наследие противоречиво. В XIX веке черкесские племена оказывали упорное сопротивление российской колонизации Черноморского побережья Кавказа. В ходе Кавказской войны завоевательной кампании, протянувшейся с 20-х до 64-го года XIX века, черкесы были рассеяны, в значительной мере уничтожены и выселены на территорию Османской империи царскими войсками. Вот их потомки, очевидно, и посетят парадный павильон в Сочи. Ряд черкесских организаций в России и за рубежом требуют признать события середины XIX века геноцидом черкесского народа. Соответствующее постановление парламента Адыгеи и Кабардино-Балкарии приняли еще в начале 90-х годов. О русском покорении нынешней зоны Большого Сочи мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Иран Наумой Нефляшевой.
Современная сохранившаяся топонимика Черноморского побережья, ну, такие всем известные названия, как Анапа, Туапсе, Лоу, Мацеста и, в принципе, и Сочи тоже, они до сих пор свидетельствуют о пребывании этого населения на этих территориях. Шапсуги были одной из многочисленных черкесских субэтнических групп. По разным историческим источникам их численность достигала от 300 тысяч человек до 370 тысяч человек. В результате их выселения с исторической родины и в результате тех потерь, которые шапсуги понесли в ходе военных действий в настоящее время, можно сказать, что они так и не справились от этой демографической катастрофы. И сейчас шапсугов 10 тысяч человек, и они проживают в основном на территориях Туапсинского и Лазаревского района в 13 аулах. Сейчас это горные в основном аулы. Дело в том, что часть из этих аулов – это вновь образованные аулы. Это не те аулы, которые были до 1864 года. Некоторые аулы переселяли, некоторые аулы сливали несколько аулов в один и так далее. Это достаточно сложная цепочка действий. На месте Сочи в основном жили шапсуги, убыхи. Убыхи, судьба их сложилась самым трагическим образом, потому что убыхов не существует на сегодняшний день. Да? Есть люди, которые носят убыхские фамилии, но как целостной группы этого народа не существует. Они полностью выселены были в Турцию, и там, в общем-то, этот народ прекратил свое существование. Последний убых умер в прошлом веке, его текст, запись убыхского языка была сделана профессором Кумаховым. Очень длительное время, но больше даже 10 лет, эти поселения, они были пустынными. Вот те территории, которые были освобождены от этого населения, они были пустынными. И первые поселения, они в основном состояли из отставных матросов, из казаков. То есть это были военные люди, которые населяли вот эти военные укрепления. Там сначала был основан форт Александрия, потом он был переименован на Навагинский форт по имени полка Навагинского, который здесь и воевал. А потом сюда стали переселяться уже другие группы, не только славянского населения. Здесь мы можем выделить, во-первых, такую группу, как армяне, вот, как молдаване, как эстонцы, поляки, вот, и, наконец, русские, украинцы и белорусы. То есть тут достаточно получилось уже после 60-х годов формировалось очень пестрое многонациональное население. 60-е и 70-е годы 19 века – это был период активного заселения, колонизации вот этой территории Большого Сочи, которая обеспечивалась не только за счет славянского населения, не только за счет казаков, но и за счет греков понтийских, но и за счет армян турецких, которые даже во время Первой мировой войны тут продолжали мигрировать на эти территории.
Крайне болезненный вопрос, связанный с требованием части черкесской общественности признать геноцидом завоевательную кампанию на Кавказе. Тут есть две стороны, конечно. С одной стороны, были обычаи войны такие, какие они были в середине 19 века. Не существовало международного законодательства, связанного с обычаями ведения войны. Все это только начало 20 века. А в то же время, естественно, были и то, что сейчас можно называть военными преступлениями, депортацией людей. Вот ваша в целом оценка какова? Что это было на самом деле?
Не о колонизации Кавказа надо говорить, как о геноциде, а о военных действиях, которые происходили до 1864 года. Что касается оценки этого события, оценка этого события уже давно дана парламентами Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Это было в период первой половины 90-х годов. Эти действия были квалифицированы как геноцид на законодательном уровне. Я согласна с решениями наших парламентариев.
Расскажи чуть подробнее, что это были за народы вот к моменту русского вторжения на Кавказ? Чем они занимались?
Это были земледельческие народы. Все исторические источники, которые описывают их систему жизнеобеспечения, их культуру, они говорят, что это были, ну, самый известный, пожалуй, источник, это Эдмонд Спенсер, «Путешествие в Черкесию», 1830-е годы опубликован был в Англии. Он описывает, что это были народы, которые практически обрабатывали любой участок земли, который был им доступен, что черкесские аулы, которые он увидел, поражали его своей чистоплотностью и упорядоченностью, и что достаточное количество каких-то продуктов даже экспортировалось, таких как пшеница, мед, воск, бурки, кони и так далее. Это были территории, которые не имели признаков государств, которыми мы сейчас в современной политологии наделяем какими-то общностями. Но у них были все институты, достаточные для того, чтобы эти общества функционировали как самодостаточные. Вот эти причерноморские группы субэтнические, они называются еще демократическими. И это вот шапсуги, абадзехи, натухайцы. И это не случайно, потому что у них не было власти князей. И все вопросы они решали на общих собраниях. И вот этот, мне кажется, демократический дух самоорганизации, он частично у шапсугов и сейчас сохраняется.
Когда началось курортное освоение этой зоны?
Курортное освоение этой зоны начинается уже в конце 19 века, а уже при советской власти, 30-й год, был принят генеральный проект реконструкции Сочи. Для Кремля было очень важно иметь такую советскую ривьеру, лицо Советского Союза. Генеральный план реконструкции Сочи, действительно, это надо отдать должное, превратил такой обычный захудалый курортный городок в процветающий город. Тут действительно, если не было ни водопроводов, ни достойных дорог, ни инфраструктуры, в течение вот этой реконструкции все это появилось.
Вы упомянули о том, что какие-то брошенные шапсугские аулы на территории края остались сейчас. Много памятников материальной культуры кавказских народов, которые жили в полтора столетия назад там, на Черноморском побережье?
Можно с уверенностью сказать, что вся территория Черноморского побережья – это действительно археологический клондайк. Потому что, во-первых, самое известно, это дольменная культура. Эта культура еще недостаточно исследована. Она начала исследоваться в 20 веке. В середине 20 века было очень много археологических экспедиций. Есть разные версии происхождения дольменов. Но и сейчас высоко в горах остаются дольмены, которые нуждаются в серьезном изучении. Кроме того, вот такой есть интересный феномен именно в некоторых шапсугских аулах на территории некоторых усадеб сохранились могилы русских воинов, которые сражались в Кавказской войне, и люди продолжают за ними ухаживать.
Об исторических событиях в зоне современного Большого Сочи мой коллега Андрей Шары побеседовал с московским историком, старшим научным сотрудником Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук Наимой Нефляшевой. Продолжается программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Мы продолжаем олимпийскую тематику в нашем эфире. Сегодня в Сочи будет торжественно зажжен олимпийский огонь и состоится торжественное открытие игр. Произойдет это в 20 часов 14 минут на стадионе «Фишт». Но первый день спортивных соревнований состоялся в четверг, и российские спортсмены уже показали отличные результаты в фигурном катании. Подробности в прямом эфире расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день, вам слово.
Добрый день. Начались командные состязания в турнире фигуристов. Эта дисциплина впервые включена в олимпийскую программу. Вчера состоялись состязания в короткой программе у мужчин и в парном катании. Конечно, главным событием для всех российских болельщиков стал выход на лед Евгения Плющенко. Для него это четвертая олимпиада, и он имеет одну золотую медаль. Конечно же, Евгений мечтает завершить свою спортивную карьеру с золотой медалью, но для этого нужно будет, как говорится, серьезно постараться, потому что спортсмен уже не молод, перенес операцию на позвоночнике, и вообще у него пока что есть серьезные проблемы. Одна из этих проблем была выявлена вчера. Несмотря на прекрасное выступление, Евгений все же не стал победителем в короткой программе. Ее выиграл молодой и очень талантливый японский фигурист Юдзуру Ханю, который перед выступлением всячески во всех интервью раскланивался, расшаркивался перед Евгением Плющенко и говорил о том, как он уважает и любит великого без преувеличения российского фигуриста. Третьим местом в Канаде Патрик Чан, которому просили победу над Плющенко, но вот в первом случае у Чана не получилось. А далее было выступление в короткой программе в парном катании, и здесь предсказуемо лучший результат показали россияне Татьяна Волостожар и Максим Траньков. Они танцевали на мелодию Рама Хачатуряна к пьесе Лермонтова «Маскарад». Ее часто используются в фигурном катании. Ну вот, в данном случае она принесла успех российской паре. Второе место заняли канадцы Меган Диамель и Эрик Редфорд. Третье место заняли франчане Джан Джао из Китая. В результате сборная России лидирует в виде программы, набрав 19 баллов. 10 дается за первое место, 9 за второе. На втором месте идут канадцы, у них 17, и китайцы, у них 15. Уже сегодня распространилась информация о том, что Татьяна Волосажар и Максим Траньков отказались от выступления в произвольной программе командного турнира. И в этом сообщил официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России. По словам Максима Транькова, близкие личные соревнования, и ему и Волосажар было бы сложно выдержать 4 программы чисто физически. Траньков сказал, что расписание соревнований сразу отняло мысль о том, чтобы в командных соревнованиях нам казать еще и произвольную программу. Мы в стане не самые молодые спортсмены. Если бы были года 4 помладше, то справились бы. Таким образом, в произвольной программе у спортивных пар Россию будут представлять либо Ксения Столбова и Федор Климов, либо Вера Базарова и Юрий Ларионов. А вот Евгению Плющенко, видимо, придется кататься в произвольной программе, потому что от России заявлен всего один спортсмен, хотя ранее Вини планировал отказаться от выступления в произвольной, сославшись, скажем, на травму. Но это его решение было подвергнуто серьезной критике, и пока что об этом речи нет. 8 февраля в рамках командного турнира короткую программу покажут танцевальные дуэты и женщины, и спортивные пары будут катать произвольную программу. А затем 9 числа в произвольной программе выступят мужчины, женщины и танцоры. В этот день определятся чемпионы и призеры Олимпиады. У женщин будет выступать от России Юлия Лепницкая. В коротком танце Россию представят Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. И самая последняя информация. Сегодня Константин Эрнст, который генеральный директор Первого канала и одновременно сценарист, руководитель постановки церемонии открытия, заявил, что Анна Нетребко, известная российская оперная певица, исполнит олимпийский гимн на церемонии открытия игр в Сочи. Таким образом, известны две ключевые фигуры. Кроме Нетребко, знаменосцем российской сборной будет Александр Зубков, известнейший бобслеист, призер Олимпиад. А вот кто зажжет факел Олимпиады, это, я думаю, будет неизвестно до самой последней секунды церемонии открытия.
Спасибо, Алексей. Это был Алексей Кузнецов, наш спортивный обозреватель. Он рассказывал о том, как прошел первый день соревнований на Олимпиаде в Сочи. Ну, а торжественное открытие состоится сегодня. Будет зажжен олимпийский огонь. И эстафета огня Олимпийских игр стала самой массовой и продолжительной в истории. По замыслу организаторов, за 123 дня огонь должен был преодолеть 65 тысяч километров, посетить почти 3000 населенных пунктов, спуститься на дно Байкала, добраться до Северного полюса, подняться на Эльбрус и выйти в космос. Общее число факелоносцев составило 14 тысяч человек. О приключениях Олимпийского огня Иван Беляев.
6 октября 2013 года Олимпийский огонь доставили в Москву. Из аэропорта лампаду с огнем в сопровождении кортежа из 200 байкеров привезли на Красную площадь, где эстафету встретил Владимир Путин. 25 октября Олимпийский огонь зажгли на Северном полюсе, куда его доставил атомный ледокол «50 лет Победы». 9 ноября олимпийский факел прилетел на Международную космическую станцию, и в тот же день космонавты Олег Котов и Сергей Рязанский вынесли его в открытый космос. Впрочем, из соображений безопасности огонь был потушен еще до взлета на Байконуре, а сама эстафета фактически прервана. В конце ноября факел опустили на дно Байкала, в отличие от космического полета в специальной капсуле. Правда, это было сделано близ истока Ангары у поселка Листвянка, где глубина Байкала составляет всего 23 метра, средняя глубина озера 744 метра, а максимальная 1600 метров. 1 февраля пресс-служба оргкомитета сообщила, что олимпийский огонь зажжен на Эльбрусе. Сам подъем к западной вершине горы был совершен еще в октябре 2013 года, когда это позволяли погодные условия. На Енисее моржи проплыли олимпийскую дистанцию, держа факел над головой. В Хакасии факел подняли на гребень самой высокой в России речной плотины. На Камчатке вертолет доставил группу факелоносцев на вершину действующего Авачинского вулкана. В Астрахани эстафета прошла на верблюдах, в Ханты-Мансийске, Новом Уренгое и на Янмаре – на оленях. В Ростовской области и Краснодарском крае олимпийский факел прокатили на зерноуборочных комбайнах, а на Чукотке – на собачьих упряжках. В Бурятии символ Олимпиады получил благословение в Иволгинском Дацане, центре российского буддизма. В Орле олимпийская эстафета вызвала переполох тем, что прибыла в город два раза. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Вадима Медовщикова.
Достоверно известно, что в Орле огонь потух как минимум два раза. Но самой главной сенсацией оказалось то, что в Орле появились сразу два олимпийских огня. Один на вокзале с помпой встречали в 16:48, другой на 3 часа ранее встретили на заводе компании «Кока-Кола». Поскольку «Кока-Кола» поддерживает олимпийское движение по всему миру еще с 20-х годов прошлого века, то организаторы сделали подарок коллективу предприятия, показав дубль олимпийского огня. 3000 полицейских с 11 утра перекрыли движение в городе. Эвакуаторы убирали машины с дорог, где должна была проходить эстафета. Все спецслужбы работали в усиленном режиме. А местные СМИ устроили опрос орловцев на эту тему. 43% посчитали, что это был настоящий праздник. 33%, что ничего особенного. Зря столько денег потратили на нее. У 17% не было желания присутствовать. И только 7% орловцев не смогли посмотреть эстафету, так как работали.
По некоторым подсчетам, за 4 месяца огонь погас больше 100 раз. Впервые это произошло уже в первый день эстафеты. Факел потух в руках многократного чемпиона мира по подводному плаванию Шаваша Карапетяна. На помощь Карапетяну пришел сотрудник Федеральной службы охраны, который снова зажег факел своей зажигалкой. В свое время разработчики уверяли, факел не потухнет ни при каких обстоятельствах. Уже по ходу эстафеты официальная версия поменялась. Когда Дмитрий Медведев посетил инженерный центр, где они проектировались, премьер-министра заверили, погасло меньше 1% факелов, а в среднем на зимних олимпиадах гаснет 5%. Впрочем, олимпийский факел не только гас. В Костроме он, напротив, фактически взорвался в руках у 13-летней девочки. В Екатеринбурге у одного из факелоносцев загорелась шапка. Через несколько дней, когда эстафета вернулась в Екатеринбург, огонь перекинулся на куртку одного из бегунов. В Абакане загорелась куртка у российского бобслеиста, участника игр в Солт-Лейк-Сити Петра Макарчука. В Кургане олимпийская эстафета унесла одну жизнь. Вадиму Горбенко, 73-летнему тренеру по греко-римской борьбе, стало плохо, когда он пробежал свой отрезок пути. Спасти его врачам не удалось. Все 4 месяца местные власти соревновались в административных мерах. В Перми заварили канализационные люки. В Махачкале к месту проведения эстафеты не пускали женщин в хиджабах. В Смоленске в последнюю ночь эвакуировали все машины по пути следования огня, а это около 20 улиц общей протяженностью больше 10 километров. В Кирове полицейские задержали молодого человека, державшего плакат «Олимпиада. Пир во время чумы». В Саратове были превентивно задержаны несколько активистов КПРФ. О действиях полиции в Ростове-на-Дону корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
За несколько дней до прибытия олимпийского огня полиция задержала 3 гражданских активистов – Аркадия Зыкова, Павла Нагибина и Владислава Рязанцева. Всем им инкриминируется статья 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Ко многим гражданским активистам, принимавшим ранее активное участие в массовых акциях протеста, приходили и продолжают приходить сотрудники полиции, чтобы вручить под роспись предупреждение о недопустимости нарушения общественного порядка и осуществления экстремистской деятельности. Рассказывает активист движения «Солидарность» Валентина Толмачева.
Очень многие жалуются на то, что к ним приходили домой. Предупреждали. Так это настойчиво. Предупреждали 22-го быть дома, не выходить на улицу.
Член Совета Донского отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Котляров считает незаконным арест активиста «Другой России» Павла Нагибина и задержание координатора Левого фронта в Ростовской области Владислава Рязанцева. По словам Котлярова, они оба являются членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса от «Справедливой России», а на членов УИК распространяется особый порядок задержания.
Данные задержания и аресты прошли без санкции прокурора, что предусмотрено законом о статусе членов участковых избирательных комиссий. Данные задержания имеют под собой так называемый профилактический характер. Дело в том, что через 2 дня в нашем городе будут носить большую китайскую зажигалку. Так вот, в рамках профилактики, вместо того, чтобы задержать 3 шахидок, которые, опять-таки, по информации из интернет-источников, безуспешно пытается полиция в городе Ростове-на-Дону обнаружить, были задержаны 3 оппозиционера.
Павел Нагибин, задержанный вечером 17 января у собственного подъезда и получивший 5 суток ареста по статье 20.1 «Мелкое хулиганство за нецензурную брань в общественном месте», объявил сухую голодовку.
Еще один скандал разразился в Брянске. В интернете вспыхнула буря негодования, когда уроженец Чечни Рамзан Дуду во время эстафеты станцевал лезгинку, Как пояснил сам Рамазан, все его действия были согласованы с организаторами, и он не собирался никого оскорбить. Все участники эстафеты имели возможность выкупить у организаторов факел, с которым бежали. Это привело к тому, что интернет запестрел объявлениями о продаже факелов. Если сам участник мог приобрести его за 13 тысяч рублей, то продавались олимпийские сувениры значительно дороже. В Нижнем Новгороде один из продавцов пошел на необычный маркетинговый ход. Расписал свой олимпийский факел под хохлому. Иван Беляев для Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама заявил, что его отношения с президентом России Владимиром Путиным не являются холодными. Обама выступил с таким заявлением в интервью телекомпании NBC, данным по случаю открывающихся сегодня зимних Олимпийских игр в Сочи. В поселке Чегода Вологодской области сегодня при взрыве на газонакопительной станции погиб один человек, еще двое пострадали, они госпитализированы. Лед на реке Вятка, куда попали нефтепродукты после схода вагона со сжиженным газом в Кирове, выпиливают для дальнейшей утилизации. Об этом сообщают РИА Новости. В среду в Нововятском районе Кирова 10 цистерн с газовым конденсатом сошли с рельсов и загорелись. На Манежной площади в Москве вчера были задержаны около 30 участников акции в поддержку обвиняемых по так называемому «болотному делу». Заместитель генпрокурора Украины Роман Андреев сообщил в четверг о задержании в Москве одного из подозреваемых в избиении украинской журналистки Татьяны Чернавил. Речь идет об объявленном ранее в розыск Андрея Зинченко. Управление транспортной безопасности США временно запретило провоз любых жидкостей, гелия и аэрозолей в ручной клади на рейсах между США и Россией. О запрете сообщила в четверг авиакомпания Delta Airlines. Бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу сегодня, как ожидается, будут предъявлены официальные обвинения по делу о государственной измене. Федеральная прокуратура в штате Пенсильвания предъявила обвинение в изготовлении взрывного устройства россиянину Владиславу Мифтахову, студенту университета Пенсильвании. И о валюте: доллар сегодня стоит 34 рубля 72 копейки, евро 46 рублей 94 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Более 18 тысяч мигрантов получили сертификаты о прохождении теста по русскому языку в первой половине 2013 года. На территории страны и во многих странах за рубежом, в том числе во всех республиках СНГ, такие сертификаты выдают 190 центров тестирования. После того, как Государственная Дума приняла закон, обязывающий всех трудовых мигрантов, прибывающих в страну, сдавать экзамены по русскому языку, необходимость теста стала для них реальностью. В Петербурге процесс сдачи экзамена по русскому в целом налажен, но не все мигранты намереваются его сдавать, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
В конце прошлого года был принят закон, согласно которому все иностранцы, прибывающие в Россию на работу, должны сдавать экзамены по русскому языку, российской истории и основам законодательства. Только документ об успешной сдаче этих экзаменов позволит приезжим оформить разрешение на временное проживание и на работу, виды на жительство и патенты. Правда, этот закон вступит в силу только с 1 января 2015 года, но уже сейчас действует другой закон, принятый годом ранее, об обязательном экзамене по русскому языку для трудовых мигрантов, работающих в сферах ЖКХ, торговли и социального обслуживания. Первый в России проект массового электронного тестирования трудовых мигрантов по русскому языку стартовал в Петербурге летом 2012 года. В помещении УФМС оборудован специальный компьютерный класс, рассчитанный на прием 100 человек в день. Среди пришедших к 10 утра Махмуд.
Мне раньше на работу делал тут. Сказали, что тест сдавал.
А кем вы собираетесь работать?
Водителем.
Откуда вы?
С Узбекистана.
Трудно было готовиться к экзамену?
Я уже готов.
Ирина Цуркана приехала из Молдовы. Кем будет работать, пока не знает.
Посмотрим, найдем.
Но вы считаете, что вам нужно сдать экзамен, да?
Да, нам нужно.
Ну, вы знаете русский язык?
Да, знаю.
Для вас это не будет сложно, да?
Я думаю, что не будет. Постараемся.
Как вы считаете, это правильно, что требует знания русского языка?
Я думаю, что да, правильно. Потому что везде ты находишься в России, ты должна знать местный язык.
Халибой из Узбекистана. Кажется, что он знает русский лучше многих своих соотечественников. Где вы учили русский язык?
У себя на родине.
В школе?
Да.
А как вы считаете, нужно сдавать русский язык здесь?
Я предполагаю, что да.
А кем вы собираетесь работать?
Подсобным рабочим.
Хотя проект – это результат совместной работы Единого центра документов УФМС и Петербургского университета, за содержание экзамена отвечал именно университет, говорит заместитель директора Центра языкового тестирования Петербургского университета Татьяна Нестерова.
У нас большой опыт подготовки экзамена по русскому языку как иностранному. Начинали мы сертификационное тестирование в 1992 году. Уровни создавали в соответствии с общеевропейскими компетенциями. Они входят в систему Совета Европы и Ассоциации лингвистических тестеров Европы, и поэтому, в принципе, создавать тест было не очень трудно. Но, естественно, необходимо было учитывать специфику данного контингента. Здесь применяется впервые формат компьютерного тестирования.
Под спецификой данного контингента что вы имеете в виду?
Во-первых, у них не очень пока высокий уровень владения русским языком. Но реальность такова, что если мы планку эту на сегодняшний день завысим, то просто они перестанут вообще сдавать экзамены и уйдут в тень, что мы совершенно не хотим. Поэтому такой уровень у нас носит название базовый уровень для трудящихся мигрантов, который основы проверяет коммуникации в ситуациях повседневного общения. Для нас важно, чтобы кандидаты действовали адекватно с жителями страны, с работодателями, с представителями государственных служб. Мы моделировали ситуации, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни. В банке, в магазине, при разговоре по телефону. При восприятии речи на слух там нужно понять объявление в автобусе, в общественном транспорте, в метро, на вокзале, в аэропорту. Профессиональное общение пока в этот тест не включено. Хотя вообще в системе тестирования профессиональные модули есть. При необходимости эту работу можно сделать.
Ну хорошо, а как вот они сдают?
Они стали сдавать лучше. Если вот наша первичная апробация, процент успешной сдачи 30%. Сейчас где-то около 60% сдают тест. И, как правило, у нас нет людей, которые абсолютно, как мы говорим, имеют нулевой уровень.
А что делают те, кто не сдал?
У нас тест состоит из 5 частей. Если кандидат не сдал 2 части, у него есть право пересдать только 2 эти части.
Все приходят пересдавать из тех, кто провалил?
Нет, не все. Я думаю, что пока у них есть какая-то возможность трудоустройства без получения этого сертификата. Совершенно люди разного культурного и образовательного уровня, но некоторые молодые люди говорят, что у них есть там навыки изучения английского языка, и тогда что такое тест вообще они представляют.
Они сами платят за себя или работодатель?
Иногда за них платят работодатели. Очень часто они платят за себя сами.
Вот с новым законодательством работодатели как-то зашевелились, немножко стали больше посылать своих работников на сдачу языка?
Конечно. Одна из проблем – шоферы пока могут не сдавать этот тест. Но, в общем, мы все ждем 2015 года, когда по концепции миграционной политики этот экзамен будет обязательным для всех мигрантов.
Университетский преподаватель Алексей Павлов уже больше года проверяет результаты тестов по русскому языку.
В самом начале поток желающих был больше. Какой-то промежуток времени сократилось количество желающих сдать тест, а сейчас, наоборот, возвращается. Средняя Азия все-таки преобладает. Хотя иногда бывает целая группа в Украину. Иногда это работодатель заинтересован в том, чтобы люди сдали тесты, поэтому сам приводит.
Прямое отношение к экзаменам по русскому имеет директор паспортно-визового центра Игорь Родионов.
Мы уже готовы открыть еще несколько дополнительных классов. 2015 года будет 100% тестирование. С завтрашнего дня мы будем тестировать уже не 10% тех, кто должен тестироваться, а большее количество людей, потому что и работодатели хотят тестировать и иметь русскоговорящих людей, и государство уже готово к тому, чтобы все-таки мигранты общались в нашей стране на русском языке.
Таким образом, этот центр сдачи экзаменов по русскому явно не пустует, чего нельзя сказать о других центрах, ведь он же в Петербурге не единственный. Есть такой центр и в Невском институте языка и культуры, и вот что говорит ректор института Марина Деброва.
В смысле мигрантов ситуация вообще, на мой взгляд, очень странная.
потому что мигрантов практически нет. Ну, может быть, один всего был мигрант.
А те, которые появлялись, те, у которых вы приняли экзамен, дали сертификат, нужно им это для чего-то?
Кому-то нужно. Те приходят, забирают. Кто-то не спешит совершенно забирать. Несколько сертификатов у нас пролежало очень долго. Очень быстро нашли лазейки. По закону сказано, те, кто занят в сфере обслуживания, должны сдавать экзамены по русскому языку, как иностранному. Перечня профессий, специальностей, его нет. Поэтому быстро научились обходить с водителями. Все знают, что у нас опасная очень ситуация в городе, что маршрутки водят люди, которые не говорят по-русски. Ну так вот, водителей к сфере обслуживания не отнесли, поэтому экзамены по русскому языку они не сдают, им не надо. Говорят, что может года через два будет наведен порядок и там. Но я не понимаю, каким образом водители сдают еще вождение на русском языке, если они не знают русского языка.
С содержанием компьютерных тестов Марина Деброва знакома только из разговоров с мигрантами.
Говорят мигранты, что у них проверяли пунктуацию, проверяли орфографию. Вот это вот вопрос для меня. Не должны этого проверять. Я не знаю, по какой технологии сделаны эти тесты. Говорение, чтение. Ну, от мигрантов слышала странные вещи.
Нам удалось поговорить с другими экспертами, которые на условиях анонимности сообщили, что, по их мнению, неоправданная сложность теста для мигрантов обусловлена заинтересованностью центра тестирования УФМС, чтобы экзамен пересдавали как можно больше людей. С этим же эксперты связывают и то, что в УФМС, по их словам, отказываются принимать сертификаты, полученные в других центрах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к событиям на Украине. Президент Виктор Янукович накануне встретился с находящейся с визитом в Киеве помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Он заявил, что открыт для переговоров с оппозицией в отношении реформы Конституции. Это одно из основных ключевых требований сторонников европейской интеграции Украины. Однако Янукович заявил Нуланд, что поправки к Конституции должны приниматься в установленном законом порядке. Ранее Нуланд встретилась с лидерами украинской оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Одновременно тысячи протестующих вышли к Украинской Верховной Раде, чтобы потребовать от законодателей внести поправки в Конституцию. Подробнее о ситуации в Киеве расскажет в прямом эфире Радио Свобода наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. Что сейчас происходит на основных локациях протеста в Киеве и какие на сегодня запланированы акции протеста?
Здравствуйте, Светлана. Буквально в эти минуты около тысячи протестующих с Майдана пикетируют здание службы безопасности и примерно столько же здание Генеральной прокуратуры Украины. Они требуют наказать за сепаратистские заявления крымских политиков, а также требуют освобождения всех арестованных активистов Майдана и наказания виновных в пытках и похищении людей. Вчера Европарламент в своей резолюции по Украине объявил милицейское спецподразделение «Беркут» виновником похищений, избиений и пыток. В резолюции содержится требование к президенту Януковичу о немедленном и безусловном освобождении, реабилитации всех демонстрантов и политических заключенных, включая и экс-премьера Юлию Тимошенко. В МИД Украины эту резолюцию Европарламента назвали необъективной и предвзятой. Украинские власти уверены, что такие оценки событий подрывают процесс стабилизации ситуации в государстве. Ну а тем временем активисты Демократического альянса сегодня, буквально через два часа, будут пикетировать российское посольство под лозунгом «Хватит». Участники этой акции заявляют, что Янукович позволяет себе террор украинского народа при поддержке российского президента Владимира Путина. Вечером Виктор Янукович, как известно, примет участие в открытии зимних Олимпийских игр в Сочи, и, возможно, уже в ближайшие часы Янукович встретится с Путиным. Результатов этой встречи ожидают в Киеве и представители правящей партии регионов, и оппозиции. В том числе и по этой причине переговоры власти и оппозиции сейчас приостановлены. В Верховной Раде вчера не смогли найти компромиссное решение. Парламентское большинство фактически отказалось рассматривать вопрос о восстановлении Конституции Украины в редакции 2004 года, о восстановлении парламентско-президентской формы правления. И теперь Верховная Рада может собраться только на следующей неделе на внеочередное заседание. Ну а в окружении Януковича дают понять, что глава государства выступает против конституционных изменений, хотя публично он говорит, что он за. И, как отмечают эксперты, в такой конституционной реформе заинтересована сейчас не только украинская оппозиция, но и олигархи, в том числе из ближайшего окружения Януковича, из партии регионов, поскольку в этом случае олигархи смогут влиять на государственную политику. Ну а на Майдане Незалежності сейчас усилены меры безопасности. Вчера в Доме профсоюзов, где размещается штаб национального сопротивления, сработало взрывное устройство. Это произошло до обеда, примерно в 10 часов по киевскому времени. Сработало взрывное устройство, когда волонтеры попытались открыть пакет с надписью «Лекарства». И этот пакет в Дом профсоюзов принесли неизвестные им люди. В результате взрыва Роману Дзвинскому оторвало левую кисть и часть пальцев на правой руке. Также был ранен 15-летний волонтер Назар Держила. У него раздроблено лицо, и врачи сейчас пытаются спасти ему зрение. Пострадавшая находится в одной из киевских больниц под бдительной охраной афганцев. Афганцы, которые входят в подразделение самообороны Майдана, и они не пускают к пострадавшим милицию, поскольку не доверяют правоохранительным органам. Ну а в МВД утверждают, что праворадикальные группировки якобы планируют в день открытия Сочинской Олимпиады провокации на Майдане и не остановятся даже перед терактом. Об этом, в частности, об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Виталий Захарченко. Он не исключил, что инцидент в Доме профсоюзов накануне произошел, когда якобы активисты пытались собрать взрывное устройство. Ну и власти Украины сейчас заявляют, что необходимо проведение международного расследования всех последних событий в стране и похищений, и издевательств якобы вот со стороны Беркута. Власти призывают дать всестороннюю и справедливую оценку как действиям правоохранительных органов, так и демонстрантов.
Спасибо, Владимир. В эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Он рассказывал о последних событиях, связанных с политическим кризисом в стране, где уже не первую неделю проходят демонстрации протеста участников акции, целью которой изначально было протестующие изначально желали высказать свое желание евроинтеграции Украины, ну а сейчас требования этих акций протеста переросли до того, что митингующие требуют отставки действующих властей и внесения конституционных изменений.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
И под конец программы «Свобода в полдень» вернемся к олимпийской теме. В конце прошлого года на свободу вышли многие россияне, признанные правозащитниками, политическими заключенными. Под амнистию в честь 20-летия Конституции попали, в частности, некоторые арестованные фигуранты болотного дела и участницы панк-группы «Пусси Райот», осужденные по статье «Хулиганство» за акцию в храме Христа Спасителя. Президентским указом был помилован совладелец «Юкоса» Михаил Ходорковский, а его коллега Платон Лебедев был недавно освобожден освобожден условно-досрочно. Многие эксперты связали эти события не в последнюю очередь с желанием российских властей сохранить реноме в преддверии Олимпиады в Сочи. Сейчас некоторые из них прогнозируют похолодание политического климата в стране после окончания игр. А ожидаете ли вы закручивания гаек после Олимпиады? С этим вопросом наш корреспондент Святослав Леонтьев обратился к прохожим на улицах Москвы.
Вы знаете, что сейчас у нас Олимпиада, да, и очень многие люди считают, что во время Олимпиады у нас в стране еще будет более-менее свобода, демократия. А вот когда она пройдет, сразу начнется завинчивание гаек, духовных скреп и авторитаризма. Как вы думаете, почему люди так думают?
Я не знаю, мне кажется, это бред.
Вы думаете, что будет свобода и после Олимпиады?
Будет то же самое, что и сейчас. А почему должно быть иначе?
Как будет, так будет. Ну, а вы как думаете?
Я думаю, что ничего не изменится. Будет немножко лучше, и все.
К демократии я отношусь не очень хорошо.
А почему? То есть вы хотите авторитаризм?
Нет.
А что хотите?
Ну, демократию, но не в таком виде, в котором она сейчас.
А как вы думаете, после Олимпиады что-то на стране изменится?
Будет так же, как и сейчас. Ну, как до Олимпиады было. Если у тебя нет денег, то о какой свободе может идти речь вообще? У нас и так в СМИ говорится все, что хочешь.
А как же все, что хочешь? А вы давно про Путина, скажем, плохое слышали?
Ну, вот Путин умеет так, чтобы...
Я на свои права не жалуюсь. Нигде еще их не ущемляли. Спокойно отработал, служил, сейчас работаю. Все у меня есть. Все, что государство обещало, я имею.
Почему авторитарный режим начнется, думаете? Как и сейчас продолжается...
Вы знаете, я не разделяю это мнение. Я согласна с тем режимом, который у нас сейчас. И меня все устраивает.
А что тогда не устраивает этих людей, которые вот протестуют?
Наверное, им не хватает работы. Или занятости какой-то. Я даже об этом не думаю.
Если честно, я не слышал такого мнения ни от кого, ни по слухам, никак.
А как вы думаете, есть в нем зерно истины или нет?
Вряд ли.
А почему?
Ну, просто потому что авторитарный режим с бухты-барахты не наступает. Вот и все.
А у нас сейчас какой режим?
Демократия.
А как вы думаете, в России соблюдается свобода слова?
Да, конечно. Правительственные каналы обязаны заниматься агитацией и пропагандой.
Но они же существуют на наши с вами деньги, а не на деньги правительства, на наши налоги. Почему же тогда мы сами будем платить за то, что они нам будут пропагандировать?
Мы платим за все. Вы не находите? И за то, что нам абсолютно не нравится, мы все равно платим, так или иначе. И я, наверное, предпочту платить за то, чтобы страна была сильной, чтобы страна развивалась. И если для этого необходима определенная агитация и пропаганда, то да, я готов за это платить.
Вы считаете, что после Олимпиады никаких ограничений свободы слова и прав человека не будет?
Я считаю, что нет.
Ну, потому что у нас быстро ничего не меняется. Медленно меняется, быстро не бывает. Поэтому до тех пор, пока совсем зажмут далеко.
Так, чтобы вот жестко что-то зажать, вряд ли. Экономически, наверное, будет жить тяжелее. Но мы к этому привыкли.
Мне кажется, ничего не изменится. Все как есть, так и будет идти.
А как вы оцениваете ситуацию с свободой слова?
Ну, я считаю, что ее в принципе нет. Дают какую-то свободу, но свобода – это в плане освещения каких-то культурных, спортивных мероприятий. Может быть, больше стало шансов, возможностей. А насчет вот политики, чего-то такого, у нас, мне кажется, этого нет. У нас все идет по четкому сценарию.
Это исходит из чего? Со слов Путина, с того же, что у нас демократическое государство. И почему они должны зажимать свободу слова?
Ну как же, вот закрывают телеканалы, вот пропаганда там по первому каналу.
Дождь?
Ну, например, дождь.
Да это разве телеканал? Это дурдом. Все, ребята, до свидания.
С вопросом, ожидаете ли вы закручивания гаек после Олимпиады, корреспондент Радио Свобода Святослав Леонтьев обращался к прохожим на улицах Москвы. Информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в 13 часов 5 минут в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Культурный дневник», которую ведет Дмитрий Волчек. Вот ее темы. «Побег из Норильска», российские фильмы Роттердамского фестиваля. «Невостребованная музыка», Дмитрий Бавильский в лаборатории композиторов. Слушайте программу «Культурный дневник» Дмитрия Волчека в эфире «Радио Свобода» в 13 часов 5 минут. Ну, а я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».